Оксана Пелевина. «Печать Нострадамуса. Божество в камне». Читает Анна Сказко. Часть первая. Глаз Инквизиции. Праведный путь охраняют они, всем иноверцам срезая их дни. Только есть тайны, и ты мне поверь, за их светлым ликом скрывается зверь. Глава первая. Тот, кого не принимает смерть. В горле пересохло. За минувшие сутки, проведенные в пути, Мадлен не получила от Габриэль, сидевшей напротив, ни капли воды, ни куска хлеба. Руки, туго связанные за спиной веревкой, давно онемели. Болела спина, а разум порой покрывался туманом, на час или два заставляя девушку выпасть из настоящего момента. В первое время Мадлен пыталась бороться со своей похитительницей. Крича, она громко звала на помощь, брыкалась, стараясь доставить Габриэль как можно больше неудобства. Но ее сопротивление было сломлено. Боль и отчаяние вскоре заставили прекратить все свои попытки докричаться до мадмуазель Дестре. Мадлен обмякла, забившись в угол сиденья, и не могла думать ни о чем, кроме жажды. «Вижу, и ведьмам приходится нелегко без воды», — усмехнулась Габриэль с восторгом, поглядывая на поверженную конкурентку. «А я думала, ты сможешь наколдовать ее себе или попросить помощи у дьявола». «Я не ведьма, и ты знаешь об этом». Устала, едва разомкнув сухие губы, прошептала Мадлен. «Почему ты так поступаешь?» «Я добропорядочная католичка и обязана выдать ведьму на суд Бога». «Добропорядочные католички не убивают людей, Габриэль. На твоих руках кровь кардинала. Что скажет об этом Ватикан?» Габриэль зло сверкнула глазами. Ее красивое лицо изменилось, сделав девушку похожей на ядовитую гадюку. «Об этом никто не узнает. Твоим словам никто не поверит. Речи ведьмы пропитаны отравой, и в них нет истины», — прошипела она. «А если король сам обо всем догадается?» — спросила Мадлен. «Я найду способ переубедить его. Габриэль, прошу». Поездка становилась все тяжелее, и Мадлен начала казаться, что она вот-вот лишится сознания. «Одумайся. Ты совершаешь ошибку. Берешь на себя новый грех. Не тебе, ведьма, говорить о грехе. Думаешь, я не знаю, что произошло между тобой и Анри в той лесной сторожке?» Гнев буквально обуял Габриэль. Ее руки подрагивали. Тело не справлялось с той яростью, что кипело у нее в груди. «Так вот в чем все дело». Мадлен наконец поняла, что двигало Габриэль на самом деле. То было не желание защитить короля, неправедный гнев верующей католички, а женская ревность, лютая и слепая. «Как ты узнала?» «Анри не скрывал этого. Однажды вечером я пришла в его покое, желая напомнить королю о своем существовании, своей любви и вечной преданности ему. Но в ответ услышала лишь это. Ты не Мадлен!» Тебе никогда не сравниться с ней, не занять ее место ни в моем сердце, ни в моей постели. Последнюю фразу Габриэль, наклонившись вперед, буквально выплюнула в лицо соперницы. И я обо всем догадалась. Поняла, что ты соблазнила короля. Возможно, так и действует твое колдовство.
Я ничего не делала, Габриэль.
Я не верю тебе. И вообще больше не желаю слышать твоего голоса. Надеюсь, Инквизиция отрежет тебе язык, что источает одну лишь ложь. А пока...» Достав откуда-то тряпку, Габриэль потянулась к Мадлен. «Пока заткну твой рот, чем придется, чтобы из него не вылетали лживые слова!»
Мадлен попыталась воспротивиться. Уворачиваясь, она поворачивала голову в сторону, стараясь отпихнуть Габриэль коленями, но все было тщетно. Мадмуазель де Стре совершила задуманное, и вскоре грязная тряпица закрыла Мадлен рот. Дышать стало еще тяжелее. Сознание меркло, а в голове испуганной птицей билась мысль. «Это только начало. Что случится, когда мы прибудем в Ватикан?» Отвечая на этот вопрос, неведомая сила рождала в сознании Мадлен ужасные картины ее скорого будущего. Надежда на спасение медленно угасала. Как долго еще карета находилась в пути, унося Мадлен все дальше от французского двора, девушке было неизвестно. Секунды, минуты, часы давно слились в единый бесконечный поток, не имеющий никаких границ. Мадлен давно не смотрела в окно, потеряла из вида Габриэль, сидевшую напротив. Часть ее сознания все еще напоминала о ее безвыходном положении. Тело подскакивало на кочках, но зрение и слух отказывались показывать истинную картину несчастья. Перед взором Мадлен мелькали абстрактные тени, порой складывающиеся в причудливые образы. Пару раз девушке казалось, что ее вот-вот накроет видение, но ничего не происходило. Будущее было скрыто от нее, возможно, от того, что его уже не существовало. Наконец, кони сбавили шаг, карета покатилась плавнее, медленнее, и спустя некоторое время остановилась. Кто-то распахнул дверь и помог Габриэль выбраться из кареты. В этот момент Мадлен покачнулась и, не удержав равновесия, упала на пол между двух сидений. «Она внутри, ваше святейшество!» — донесся с улицы приглушенный голос Габриэль. А в следующий момент чьи-то сильные руки, схватив Мадлен за плечи, грубо выволокли ее из кареты. Не заботясь о ее состоянии, не обращая внимания на то, что пленница не стоит на ногах, ее потащили вверх по высоким ступеням. Не скрывая своего волнения, по дорожкам королевского сада в сторону небольшой часовни спешила Селеста. Оборачиваясь по сторонам, она то и дело проверяла, не следит ли кто-нибудь за ней. Добравшись до часовни, Селеста замерла на ее крыльце, прикрыла глаза и мысленно обратилась к Господу с немой просьбой. Затем распахнула глаза, еще раз обернулась. Никого. И только тогда, открыв дверь, нырнула внутрь. Прежде зайдя в часовню, девушка немедленно подходила к алтарю и, опустив глаза в пол, читала тихую молитву. Сегодня впервые все было иначе. Скользнув взглядом по каменным стенам, девушка отыскала неприметную дверь, на которую прежде редко обращала внимание. Убедившись, что в этот час в часовне она одна, Селеста направилась к двери. Та поддалась не сразу, оказавшись слишком тяжелой, но девушка справилась. Впереди ее ждали каменные ступени, уходящие куда-то вниз. В другой ситуации бывшая фрейлина Екатерины Медичи ни за что не шагнула бы в темноту, но сейчас ей было необходимо продолжить путь. Сняв со стены горящий факел, Селеста начала спуск. Преодолев каменные ступени, девушка огляделась. Никогда прежде ей не доводилось бывать в подземельях, пронизывающих всю территорию Лувра. Было страшно. Света факела не хватало, чтобы осветить все повороты и туннели, что проглядывали из темноты. Потоптавшись у подножия лестницы, Селеста заговорила, обращаясь к пустоте. «Ты здесь?» Тотчас где-то справа мелькнула неясная тень. Селеста вздрогнула, почувствовав, как по ногам пробежал сквозняк. В темноте послышался звук задетого кем-то камня. Где-то недалеко пискнула мышь. И спустя несколько мгновений прямо перед девушкой выросла высокая стройная фигура в маске врачевателя чумы. «Калеб, ты ужасно меня напугал!» Едва удержавшись, чтобы не закричать, обиженно выпалила Селеста. Тем временем Калеб снял маску и встряхнул головой. «Извини, но по-другому поговорить в стенах замка у нас бы не получилось. Пришлось выманивать тебя сюда. Но давай не будем об этом. Ты что-нибудь узнала?» Взгляд некроманта взволнованно блуждал по бледному лицу Селесты, до последнего надеясь услышать хорошие новости. «Ее нигде нет, Калеб. Мадлен как сквозь землю провалилась». Закусив губу, Селеста начала нервно расхаживать из стороны в сторону. «Это я виновата. Нужно было возвращаться в замок вместе с ней. Как я могла отпустить ее одну?»
«Вряд ли ты могла подумать о чем-то дурном».
Попытался успокоить Селесту Калеб, но выходило у него плохо. Уже несколько дней он пытался отыскать Мадлен, но она словно испарилась. Некромант не находил себе места. То же творилось и с Селестой. Обнаружив пропажу подруги, девушка забила тревогу. Она расспросила, казалось, весь дворец, но никто не видел, как Мадлен покидала Лувр, или же предпочитал молчать, боясь навлечь на себя неприятности. В это время Калеб прочесывал окрестности Парижа, выспрашивал у местных жителей, не видели ли они королевскую фрейлину, одну или в чьем-то сопровождении. Но никто ничего не знал, и поиски снова и снова заходили в тупик.
«А король? Как себя ведет он? Не по его ли приказу спрятали Мадлен?»
— поинтересовался Калеб. «Анри все еще наслаждается своим триумфом и празднует восшествие на престол. Вчера вместе с шутом покойного Генриха, пренеприятнейшим человеком, он отбыл в один из замков за пределами столицы.
Мадлен не могла поехать с ним.
«Нет, короля провожали всем двором. Он и его экипаж были на виду. Я бы увидела Мадлен, будь она там».
Что же могло случиться?
Топнув ногой, Калиб отвернулся, чувствуя, как его лицо начинает пылать от злого бессилия.
«Если она попала в беду, если нуждается в помощи...»
Повесив голову, некромант оперся рукой о каменную стену.
«А я стою здесь и совершенно ничего не делаю».
«Калиб...» Задумавшись, Селеста решилась озвучить то, что до этого казалось ей совершенно неправильным. «Если никто из людей не может помочь нам отыскать Мадлен, может быть, есть способ найти ее с помощью... иных сил?»
Калиб встрепенулся, его плечи напряглись. Глядя в стену, некромант обдумывал слова Селесты. «Я не владею такими знаниями. Мне неведомо, как отыскать пропавшего человека», — тихо заговорил Калиб. «Но я знаю, у кого можно попросить помощи».
«У кого?» — затаив дыхание, спросила Селеста. Но Калиб лишь покачал головой.
«Я не могу назвать имени. По правде говоря, у нее его и нет. Спасибо, Селеста. Ты дал отдельный совет. Теперь дело за мной».
«Что ты будешь делать? Возьми меня с собой, я помогу».
«Нет. Там, куда я отправлюсь, тебе делать нечего. Лишь те, кто близок со смертью, могут отыскать путь и спросить совета. Я пойду один».
«Это опасно?»
«Не знаю. Я никогда прежде не ступал на ту землю, но слышал о том, кто там обитает».
«А если и с тобой что-нибудь случится?» — перепугалась Селеста, привыкшая беспокоиться о любой живой душе.
«Если это произойдет...»
Калиб задумался и спустя несколько долгих секунд запустил руку в карман. Кто-то вновь негромко пискнул, и в следующий момент Селеста увидела, как некромант легко сжимает в ладони крохотного серого мышонка. Фрейлина отпрянула в сторону. «У тебя там мышь?»
«Это Бельфигор. Я прикормил его еще в бедном путнике. Недавно вернулся туда, а малыш сидит ровно там, где я когда-то оставлял ему угощение. Вот я и забрал его с собой. Вдруг коты съедят растяпу. Присмотришь за ним?»
Не дожидаясь ответа, Калиб протянул Селесте серый комок. Девушка поежилась. Мыши всегда вызывали у нее брезгливое отвращение. «Боюсь, я не смогу прикоснуться к нему», — честно призналась Селеста. Калиб удивленно приподнял бровь.
«Почему? Смотри, какой он милый. Не хочу брать его с собой. Там живой душе не место».
Селеста неосознанно поморщилась, но из вежливости шагнула вперед и посмотрела на крохотного мышонка. К ее удивлению, этот малыш не вызвал в ней отвращения. Маленькие черные глазки посматривали на нее с живым интересом. У точечки носа подрагивали тоненькие усы. Маленькими лапками мышонок забавно почесывал мордочку, будто прихорашиваясь перед важным знакомством.
«Ну же, погладь его», —
произнес Калиб. Селеста медленно, волнуясь, вытянула вперед руку, и подушечкой пальца легко коснулась серой шкурки. Малыш не дрогнул. Осмелев, девушка несколькими пальцами мягко провела по его спинке.
«Ты ему нравишься. Видишь, он доверяет тебе и совсем не волнуется», —
заверил некромант.
«Возьми его на время, а как вернусь, обещаю, избавлю тебя от заботы о нем».
Селеста продолжала сомневаться, но, понимая, что некроманта ждет опасный путь, была не в силах отказать ему. Распахнув ладонь, она позволила Бельфигору перебежать на ее руку.
«Вот так, малыш!»
— улыбнулся Калиб.
«Веди себя хорошо, а я скоро вернусь за тобой».
Подняв глаза на Селесту, некромант благодарно кивнул.
«Спасибо, что не отказала. Этот малый очень любит сыр, но может обойтись хлебом».
«Я присмотрю за ним», — пообещала Селеста. И некромант верил, что девушка выполнит свое обещание. Попрощавшись с мадмуазель Моро, Калиб надел на лицо маску и вскоре скрылся в тени мрачных подземелий. «А нам с тобой нужно вернуться в Лувр», — глядя на мышонка, тихо проговорила Селеста и по лестнице направилась обратно в часовню, а оттуда через сад в королевский дворец. Под ногой снова хлюпнула топь. Вязкий туман окутал серые болота. Эти земли на севере Франции называли мертвыми, и местные обходили их стороной. Сколько душ сгинуло на этих болотах, знала только сама смерть. Сегодня впервые за долгое время в этих краях появилась живая душа. Словно уговаривая Калиба повернуть обратно, над ним, каркая, пролетела стая черных воронов, но некромант даже не поднял головы.
Стараясь не угодить в болото и не стать жертвой топи, он, аккуратно перепрыгивая с кочки на кочку, ловко балансировал на мокрых, покрытых мхом камнях. Здесь он был впервые. Никогда прежде не доводилось ему посещать этих мест. Но слухи о мертвой земле и том, кто обитал среди болот, не раз достигали его слуха. Чем дальше заходил некромант, тем гуще и плотнее становился туман. Спустя некоторое время он окутал все вокруг. Калеб остановился и вытянул вперед руку. Ладони и пальцы растворились в серой пелене. «Значит, уже близко», — решил юноша и медленно продолжил свой путь. Пройдя еще немного, Калеб заметил, что туман начал понемногу рассеиваться. Впереди мелькнула темная высокая тень. Приблизившись к ней, некромант потер руку. Он нашел ориентир, который искал. Перед ним на высоком деревянном шесте, воткнутом в болото, висела мертвая человеческая голова. Она пробыла здесь так долго, что сказать наверняка, кому она принадлежала, мужчине или женщине, было уже нельзя. Кожа практически слезла, оголив кости черепа. Волосы выпали, оставив лишь спутанные клочки. В пустых глазницах поселилась чернота, от которой становилось дурно. Любой, кому открылась бы эта картина, в ужасе бросился бы прочь, но только не тот, кто поднимает мертвых из могил. Не дрогнув, не побрезговав, Калеб снял с руки черную кожаную перчатку, вынул из-за пояса короткий кинжал и одним быстрым движением разрезал кожу на своей ладони. Из раны тотчас выступила алая кровь. Сжав кулак, некромант протянул руку к мертвой голове и позволил крови упасть на ее череп. Как только первая капля коснулась мертвеца, в его глазах зажегся холодный зеленый свет. Сухие сморщенные губы приоткрылись, и оттуда послышался голос того, кто уже не мог говорить.
«Тот, чья кровь пробудила мой разум, назови свое имя».
«Меня зовут Калеб», —
без страха произнес некромант.
«Калеб»,
— протянула мертвая голова.
«Знаешь ли ты, кому принес дар?»
«Знаю. Ты — тот, кого не принимает смерть».
Обратившись к старым воспоминаниям, Калеб вспомнил рассказ своего наставника о человеке, что однажды обидел саму смерть. Сам, не будучи алхимиком, он выкрыл у одного из них эликсир, что, по его мнению, должен был даровать вечную жизнь. Но то была его ошибка. Выпив творение алхимика, человек почувствовал, что умирает. Его жизни пришел неумолимый конец. Вот только смерть за такую дерзость отказалась принимать его в своих чертогах. И как только человек умирал, он возрождался заново. А спустя несколько минут умирал вновь. И так по кругу, снова и снова, день за днем, год за годом. Его тело старело и сливало, но он вновь и вновь возвращался в свою прежнюю плоть. Когда руки и ноги полностью почернели, а тело наполнили насекомые, кто-то сжалился над ним и отрубил ему голову. Чтобы не слышать адских криков того, кто умирал и возрождался, голову поставили на шест посреди болот. Вскоре это место обросло дурной славой, и никто более не заходил сюда, чтобы не тревожить покой живого мертвеца. Исключением были еретики, ведьмаки и некроманты. Они приходили к мертвой голове, что жила на границе жизни и смерти, чтобы спросить совета и просить о помощи.
«Зачем ты пришел, Калеб?»
— неразборчиво прошипел мертвец.
«Я отдал тебе свою кровь и хочу, чтобы ты ответил. Жива ли девушка, что я ищу? Ее имя Мадлен Бланкар. Она связана родством с Мишелем Нострадамусом, предсказателем, давно покинувшим этот мир».
Голова захрипела, а свет в ее глазницах стал ярче. Так продолжалось всего несколько секунд. Наконец мертвец заговорил вновь.
«Она не переступила еще порога смерти, но уже стоит у нее на крыльце».
«Она в опасности?»
Голос некроманта впервые дрогнул.
«Ты можешь сказать, где она? Где мне ее искать?»
«Это мне не под силу. Но я могу показать тебе то, что видят ее глаза. Смотри же, смотри».
В глазницах покойника погас зеленый свет, и заклубилась черная непроглядная мгла. Сглотнув, Калеб шагнул вперед и замер всего в нескольких сантиметрах от мертвой головы. его взор устремился в темноту. И чем дольше юноша вглядывался в бескрайнюю тьму пустых глазниц, тем дальше от топких болот уносился его разум. Вскоре он перестал ощущать свое тело. Звуки, что наполняли топь, померкли, а картинка перед глазами начала меняться.